собственное одичание. Этого я не понимаю. Но для меня ясно, что грабители, действующие на улицах, самые обыкновенные русские люди и даже, может быть, милые люди из тех, что привыкли жить на авось. И вот именно то, что это люди обыкновенные, самое страшное. Я думаю, что уличные подвиги рождаются так. Сидят где-нибудь в уголке двое обыкновенных людей и не торопясь рассуждают. Однако дожили до полной свободы. Да, полиции нет, судов нет, чудно. И поговорив об этом новом непривычном бытии, люди, у которых нет никаких представлений о праве, культуре, о ценности жизни, люди, которые воспитались в государстве, где министры вели себя как профессиональные воры, эти люди соображают, а что, если пойти на улицу да облегчить какого-нибудь буржуя? Выходи из своей шубы, да. Ну что ж, я и в газете читал, их раздевать можно. Айда, идем, авось заработаем. Выходят и работают. Иногда им приходится убить непокорного буржуя, иногда их ловят и самосудом избивают насмерть. И оба факта убийства, самосуд, поражают своей ужасающей простотой. Так и мчится жизнь. Одни грабят, убивают, другие топят и расстреливают грабителей, третьи говорят и пишут об этом. И все просто, даже весело порой. Но когда вспомнишь, что все это происходит в стране, где жизнь человека до смешного дешева, где нет уважения к личности и труду ее, когда подумаешь, что простота убийства становится привычкой, бытовым явлением, делается страшно за Россию. И становятся как-то страшно понятны такие случаи. Пришло трое людей в гости к знакомому, но что-то не понравилось гостям в хозяине, и они разрубили его на 12 частей, собрали кусочки в мешки и бросили в обводный канал. Просто. А убийство Шингарева и Кокошкина? Есть что-то невыразимо гнусное в этом убийстве больных людей, измученных тюрьмою. Пусть они понимали благо Родины более узко, чем это понимают другие, но никто не посмеет сказать, что они не работали для народа, не страдали за него. Это были честные русские люди, а честных людей накоплено нами немного. И вот их убили, убили гнусно и просто. Я спрашиваю себя, если бы я был судьей, мог бы я судить этих простецов? И мне кажется, не мог бы, а защищать их тоже не мог бы. Нет у меня сил ни для суда, ни для защиты этих людей, созданных проклятой нашей историей на позор нам, на глумление всему миру. Несвоевременные мысли. Новая жизнь, номер 61, 7 апреля, 25 марта 1918 года. Лежачего не бьют. Очень хорошее правило. И все мы были бы гораздо приятнее сами себе и друг другу, если бы честно держались этого правила. Но когда лежачий поднимает голову и тихонько ползет сзади вас, имея коварное намерение дать вам по затылку, необходимо побеседовать о лежачем тем тоном, который заслуживают его иезуитские поползновения. Занятие так же неприятное, как отвратительно причина, возбуждающая к нему. Спору нет, в процессе социального боя лежачий потерпел не только по заслугам, но сверхзаслуг. Что делать? Как солдата воспитывает казарма, так каждого из нас та классовая позиция, на которую он поставлен историей. Безвольно подчиняясь внушению фактов, мы всегда слишком мало заботились о самовоспитании, о культуре нашей воли, наших чувств. Мы все много хуже и грубее, чем могли бы быть. Некоторые же особенно заботятся показать как можно больше грубости и жестокости, надеясь, что этим они скроют свою бездарность и бессилие свое. Итак, лежачий поднимает голову, ползет и шипит. Это очень ясно слышится не только в статье Изгоева о трагедии и вине, не только во всех писаниях нового века, современного слова и других и же с ними. Это злое мстительное шипение все более громко звучит в среде кадет. Кадеты — самые превосходные политики в России. Они убеждены в этом, а также и в том, что они единственная сила, способная спасти Россию от грозящей гибели. В тяжелой борьбе за свободу они играли роль крыловской мухи, которая, как известно, несколько переоценила свой труд.